эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 8 марта, в Цхинвале, Тбилиси, Сухуми, 21 час, а в Праге 6 часов вечера. С вами студия Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Поправки в избирательный кодекс и бюджет Тбилиси. Подготовка к юго-осетинским парламентским выборам. Украина и Грузия, параллели и советы. Подробнее об этом слушайте в ближайшем часе нашего эфира и люблю любое время на сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас традиционное время новостей с обзором международных событий из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: Россия продолжает переправлять войска и технику в Крым. В Петербурге состоялся антивоенный митинг. В городе Джалалабад на востоке Афганистана при взрыве погиб глава администрации района. Россия продолжает переправлять войска и технику в Крым. Как сообщили агентству УНИАН, у Государственной пограничной службы Украины продолжается блокирование паромной переправы Крым. Там находится до 100 вооруженных российских военнослужащих и 50 бойцов так называемой самообороны. По данным агентства ТСН, также ссылающегося на погранслужбу, российские военные оттеснили украинских пограничников и обеспечили проход через границу более 30 грузовиков без номеров, машины скорой помощи и автомобиля связи. Техника и материально-технические средства переправляются и по морю на борту десантных кораблей Черноморского флота России. Вооруженные люди в военной форме без опознавательных знаков продолжают блокировать украинские военные части на территории Крыма. В Симферополе неизвестные вооруженные люди обстреляли машину, на которой прибыли активисты из Киева. Как сообщает группа «Евромайдан» в Фейсбуке, это произошло на территории республиканского военкомата. Выложены видеозапись и фотографии с места событий. Согласно информации «Украинской правды», ссылающейся на Пятый канал, в здание военного комиссариата Автономной Республики Крым в Симферополе вошли около 100 людей в бронежилетах с автоматами Калашникова и радиостанциями, заявив, что они представляют силы самообороны Крыма. Они же пропустили на территорию 3 грузовика с военными. Об этом в эфире рассказал глава крымского медиацентра Минобороны Владислав Селезнев. Агентство ТСН передает, что свои отряды самообороны формируют крымские татары. Записались уже более 200 добровольцев. В Симферополе они патрулируют улицы и проверяют подозрительные автомашины. Ранее в субботу исполняющий обязанности главы МИД Украины Андрей Дешица заявил, что его страна не откажется от суверенитета и будет предпринимать все усилия для мирного решения кризиса вокруг полуострова. Намерение властей Крыма провести референдум представляет собой тревожное и серьезное развитие ситуации, заявил в пятницу пресс-секретарь генерального секретаря ООН. Пан Ги Мун призвал украинские власти и, в частности, власти Крыма проявить спокойствие в подходе к этому вопросу. По словам представителя Пан Ги Муна, решения такой важности не должны приниматься в пылу страстей. Референдумы обычно проводятся по четким правилам, основанным на конституционных нормах, заявил пресс-секретарь. Постоянный представитель Украины в ООН Юрий Сергеев заявил в интервью агентства США «Этот пресс», что Киев может обратиться в Генеральную Ассамблею ООН с просьбой рассмотреть ситуацию вокруг Украины, если Совет Безопасности ООН, в котором Россия обладает правом вето, не сможет отреагировать на захват Крыма. На Марсовом поле в Петербурге в субботу пришли около 1000 человек, чтобы выразить свое возмущение военным вмешательством России в дела Украины. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Митинг «За мир без аннексии» собрал около 1000 человек. На нем было несколько провокаций, но их быстро пресекли. Среди выступающих были петербургские областные депутаты, активисты Российского социалистического движения, Альянса зеленых и социал-демократов, Партии прогресса, Автономного действия, РПР «Парнас» и других партий и движений. Многие выражали свое неприятие как российского военного вмешательства на Украине, так и нацистских заявлений, звучащих на Майдане. Среди пестрой символики митинга выделялись черно-красные флаги анархистов и желто-сине-красные объединения «Ингрия». Акция прошла под лозунгом «Нет войне». Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Эхо Кавказа. Новости. В городе Джалалабад на востоке Афганистана сегодня при взрыве погиб глава администрации района Назиан провинции Нангархар. Еще 6 человек получили ранения, в том числе 2 его телохранителей. По данным полиции, бомба была прикреплена к автомобилю чиновника, пока никто не взял на себя ответственности за взрыв. Как отмечает агентство Associated Press, в районе Назиан активно действуют талибы. В последнее время афганская полиция провела в этом регионе несколько операций против боевиков. В Каире при взрыве самодельной бомбы на трамвайной остановке по меньшей мере один человек получил ранение. Там же в субботу было обнаружено и обезврежено еще одно взрывное устройство. Несмотря на сохраняющуюся в Египте политическую напряженность, после смещения военными президента-исламиста Мухаммеда Мурси в июле 2013 года нападения на гражданские объекты крайне редки. С лета прошлого года в Египте систематически проходят массовые акции протеста против новых властей, опирающихся на военных, активизировались исламские боевики. В ответ центральная власть проводит кампанию по подавлению выступлений исламистов. Проводятся массовые аресты их лидеров, было запрещено движение «Братья-мусульмане». По данным Amnesty International, в ходе репрессий погибли 1400 человек, тысячи были брошены в тюрьму. На юге Йемена боевики Аль-Каиды атаковали военную базу в городе Лудер, провинция Абьян. Погибли 2 военнослужащих, охранявших базу. Высокопоставленный йеменский военный сообщил журналистам, что при нападении был убит один из нападавших, подданный Саудовской Аравии. Арестованы 2 граждан Йемена. США считают йеменское подразделение Аль-Каиды, известное также как Аль-Каида на Аравийском полуострове, самым опасным ответвлением этой террористической сети. Летом 2011 года радикальные исламисты захватили несколько районов на юге страны. Несмотря на это, они продолжают совершать нападения на представителей сил безопасности.
Из нашей студии с международными новостями была Любовь Баматова. О происходящем в регионе в кратком выпуске в середине часа, о других событиях дня на нашем сайте www.echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», итоговую информационно-аналитическую программу. С вами Александр Касаткин, и, как обычно, по субботам мы рассказываем о самом важном на прошедшей неделе. Вчера грузинский парламент утвердил поправки в избирательный кодекс. После вступления в силу главы 12 городов страны будут избираться напрямую. Кроме того, политические партии получат возможность более активно участвовать в работе региональных органов власти. Наблюдатели предупреждают, что в отсутствии фундаментальной реформы самоуправления изменения в законодательстве могут оказаться недейственными косметическими мерами, рассказывает Олеся Вартанян.
Вопреки ожиданиям, оппозиция не стала оспаривать законопроект. На обсуждение поправок ушли считанные минуты. Однако демарш все же был предпринят. Депутаты от национального движения в знак протеста покинули зал заседания, отказавшись голосовать.
Ни в избирательном кодексе, ни в законе о самоуправлении ничего принципиально не изменилось, чтобы позволило нам сказать, что ситуация становится лучше. К тому же, как мы видим, везде, где уже обнародованы имена наших кандидатов на местных выборах, они подвергаются преследованиям со стороны прокуратуры, финансовой полиции или в судебном порядке. Некоторые из них арестованы.
Объяснил позже журналистам депутат от оппозиции Кока Габашвили. Ранее национальное движение пыталось оспорить 2 положения законопроекта. В первом случае кандидат в мэры или главы района лишается права одновременно баллотироваться в городское или районное собрание по партийным спискам. А это означает, что проиграв выборы, он остается за бортом. Националы сочли это ограничение дискриминационным. Мол, правительство намерена сузить поле возможностей для оппозиционных политиков, которые, чтобы избежать риска, не станут выдвигать свои кандидатуры на пост мэра и Гамгебели. Второе обвинение, предъявленное оппозицией правительству, власть не желает прислушаться к их рекомендациям допустить к выборам независимых кандидатов. Согласно законодательству, баллотироваться могут только представители политических партий. Эта аргументация грузинской мечте кажется безосновательной и нелепой. Там заявили, что вводимые стандарты удовлетворяют всем критериям международного права. права. И что самое главное, избирательный кодекс не подвергался радикальному пересмотру. В целом он останется таким, каким он достался по наследству нынешним властям.
Критика со стороны национального движения опирается на единственный постулат. Этот избирательный кодекс слишком похож на тот, который действовал, когда они находились у власти. Думаю, с таким аргументом они выглядят комично.
Сказал глава парламентской фракции «Грузинская мечта» Георгий Вольский. Утвержденные изменения позволят прямым путем избирать мэров 12 городов страны. Победителем становится кандидат, которому удастся в первом туре собрать больше 50% голосов. Поправки также позволят увеличить представительство партии в местных органах власти на 5 мест. Эксперты и наблюдатели в целом положительно оценивают происходящее. Однако, по их мнению, в кодексе остается еще много рычагов, позволяющих свести на нет полученные преимущества. Так, например, выбранного прямым путем мэра города по-прежнему можно относительно легко сместить с должности. Для этого необходимо заручиться поддержкой всего 2/3 состава Сакребулу. Нерешенной остается и проблема финансовой зависимости местных органов власти от центра. По некоторым расходным статьям бюджетов у власти на местах руки все еще остаются связанными.
Нам не следует забывать, что это только первый этап в реформе самоуправления, которая должна завершиться в 2017 году. Пока эти изменения ничего серьезного не меняют, и политический расклад сил в стране остается прежним. Важно то, решится ли в дальнейшем центральное правительство поделиться своими полномочиями с местными органами власти.
Говорит представитель грузинского филиала международной прозрачности Ливана Трушвили. Если этого не произойдет, полагает эксперт, то утвержденные сегодня парламентом поправки останутся пятнами по белке на фасаде старого здания. Олеся Вартаняна, Кавказ, Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Вчера в Сакребулу-Тбилиси наконец-то был принят бюджет грузинской столицы на 2014 год. Противостояние между депутатами и мэрией, которое длилось 3 месяца, завершилось принятием проекта, разработанного городскими законодателями. Если бы бюджет не утвердили до 10 марта, то, согласно Конституции Грузии, правительство получило бы полный контроль над городской мэрией. Однако грузинская мечта, очевидно, решила не доводить ситуацию до крайней точки. Рассказывает Ираклий Арагвелидзе.
С декабря прошлого года депутаты Сакребулу и представители мэрии Тбилиси несколько раз пытались согласовать проект бюджета на 2014 год. Однако каждый раз, когда проект выносился на рассмотрение законодателей, в нем откуда-то брались несогласованные изменения. В конце концов, члены Сакребулу взяли инициативу в свои руки и разработали собственный вариант главного финансового документа столицы. Вчера до 2 часов ночи они обсуждали проект с представителями мэрии. Сегодня глава Сакребулу и Ираклий Шихиашвили заявил, что сторонам удалось договориться по основной части бюджета.
Мы составили социально ориентированный бюджет, который подразумевает строительство детских садов, ремонт аварийных зданий. Увеличены суммы выплат для ветеранов, выделено больше средств на улучшение городской инфраструктуры. Усилена система контроля расходования бюджетных средств. Теперь никто не сможет бесконтрольно расходовать деньги горожан.
Независимый депутат Сакребулу Мамука Кацитадзе говорит, что вопрос, кто и как будет контролировать бюджетные деньги, является принципиальным. Он объяснил, как на деле будет функционировать заложенный в бюджете механизм контроля.
Сакребулу предложила мэрии программный бюджет, который разбит на отдельные части. Каждая часть согласуется с Сакребулой, и только после этого мэрия сможет начать осваивать средства. Скорее всего, это не понравится мэрии. Будь их воля, они продолжили бы вести себя так же бесконтрольно, как вели себя на протяжении последних 9 лет.
Мамука Кацидадзе добавил, что наибольшее сопротивление у мэрии вызвало перенаправление 60 миллионов лари, которые городские власти планировали истратить на покупку 100 автобусов, финансирование службы экстренной помощи и ремонт дорог. «Зачем нам новый автобус, если дороги разбиты?» – развел руками депутат. Заместитель мэра Папуна Петриашвили подтвердил, что мэрии пришлось согласиться практически со всеми требованиями законодателей.
«Мы согласовали и параметры бюджета, и механизм контроля расходования средств. Сакребула будет иметь больше возможностей следить за расходной частью бюджета. Отменена закупка новых автобусов, хотя мы не согласны с такой постановкой вопроса».
Эпопея с принятием тбилисского бюджета завершилась не совсем так, как предполагали многие эксперты, предрекавшие провал проекта и переход мэрии под контроль центрального правительства с 10 марта. Видимо, лидеры грузинской мечты приняли решение не форсировать события, ведь до муниципальных выборов осталось всего 3 месяца. Возможно, дополнительный импульс сегодняшнему решению Сакребулу и полокладистости мэрии придало заявление посла ЕС в Грузии Филиппа Димитрова. Он сказал, что нежелание принять бюджет вызовет подозрение в том, что стороны заботятся не о благополучии города, а пользуются случаем, чтобы свести между собой политические счеты. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили рекомендовал новому правительству Украины воздержаться от сотрудничества с Михаилом Саакашвили. В интервью общественному вещателю Грузии Гарибашвили дал, как он выразился, дружеский совет украинским властям не пользоваться рекомендациями экс-президента Грузии. Рассказывает Михаил Гегиков.
Михаил Саакашвили – активный сторонник и участник нынешней революции на Украине. Это обстоятельство вызывает определенные опасения у премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили. В интервью общественному вещателю глава правительства посоветовал новому украинскому руководству не слишком доверять советам экс-президента Грузии, поскольку, когда он находился у власти, были приняты роковые для грузинской государственности решения.
Не хочу вмешиваться в их дела, но могу дать дружеский совет. Когда с Михаилом Саакашвили беседует глава службы безопасности Украины, и тот дает ему советы, по-моему, это ошибка. Саакашвили – это человек, который не смог избежать войны 2008 года, поддался на провокацию, мы получили известно какой итог. И когда в столь кризисной ситуации используешь в качестве советника такого авантюриста, это большая ошибка.
Экс-президент так и не извлек уроков из августовской войны, а поэтому ему нельзя доверять, считает эксперт Рамас Сакварелидзе, особенно в ситуации, когда отношения между Украиной и Россией накалены до предела.
Если бы после грубой ошибки, допущенной в 2008 году, Саакашвили попытался изменить свою политику, можно было бы говорить о том, что он умеет учиться на своих ошибках. В этом случае он бы делился с украинцами своим печальным опытом и предостерегал их о потенциальной опасности. Но он не признал ни одной своей ошибки.
По мнению Корнели Какачия, опыт Саакашвили вполне может пригодиться украинскому руководству. Однако, как считает эксперт, для Украины важны идеи Саакашвили в области реформы системы управления государством и экономической сферы.
Те реформы, которые осуществил Саакашвили в Грузии, вызывают у новых украинских властей наибольший интерес. Это экономические реформы и, конечно, борьба с коррупцией. А на Украине коррупция – одна из главных проблем. Разумеется, сейчас главная задача – разрешить военно-политический кризис. Но как только он будет преодолен, можно будет задуматься о внутренних преобразованиях.
В своем интервью Ираклий Гарибашвили сказал, что не только Саакашвили консультирует новое украинское правительство. По словам премьера, Георгий Барамидзе стал советником министра внутренних дел Украины. Планируется также привлечь экс-министра юстиции Зураба Деишвили и брата Бачоахалая Дату. По мнению эксперта Сосо Цискаришвили, все это свидетельствует о постреволюционной эйфории тех сил, которые пришли к власти в Киеве. А в мутной воде, как известно, авантюристы чувствуют себя увереннее остальных. Михаил Егиков для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Украинские в политике в последнее время сравнивают крымскую ситуацию с абхазской, рассуждает наш постоянный автор Инал Хашик.
Могу еще как-то понять, когда хлопец с улицы, съездив по шапке хлопцу в галстуке и сургучной печатью в кармане, выносит свой вердикт. Все, твое время кончилось. Да, неконституционно, да, неэстетично и грубо. Но власти, которая может сверзнуться от одного пинка, сложно сочувствовать. Значит, заслужила. способом смены власти на Украине можно бесконечно восторгаться или, напротив, осуждать его как нелегитимное насилие. Но если отрешиться от эмоций, то легко утвердиться в той точке зрения, что это внутреннее дело самих украинцев. Как менять своих менеджеров посредством выборов или вышибать их клинком из кресла. Но следует ли переносить этот же способ понимания событий и на Крым? Смотрите, группы вооруженных людей без знаков отличия, без единого выстрела захватывают административные здания, водружают над ними государственный флаг другого государства, а хлопчики с Майдана, в том числе из правого сектора, еще недавно, не жалея живота, остервенело выбивавшие из Беркута свою свободу при помощи дрына, битой коктейля Молотова, невзначай оцепенели. Почему? Неужели все, на что их хватает, так это на один непрекращающийся вопль? Этот стон у нас песней зовется. Россия оккупировала страну. А почему не отставить свободу Украины, ее славу и честь в том же Крыму? Что-то пока не наблюдал достойного отпора оккупантам. Бог с ней, с армией. Сами украинцы говорят, что она существует лишь на бумаге. Но где легендарная партизанщина? Где славные потомки Степана Бандеры и Романа Шухевича? Не видно даже того героя-одиночки, который огрел бы по башке лопатой одного из вежливых людей в форме без шевронов, не желая терпеть беспримерное унижение со стороны наглой москальской Златы. Неужто годы советской власти уничтожили на корню всякую волю к сопротивлению? Молчит Ненька, не дает ответа. А может, дело в том, что оккупант вовсе никакой и не оккупант? Нынче украинские политики взяли моду сравнивать крымскую ситуацию с Абхазией. Так вот, об Абхазии. У нас тоже есть регион, где местные жители – патриоты совсем другого государства. Речь идет о Гальском районе, население которого в большинстве своем – это грузины. И если взять среднестатистического гальца, обладателя абхазского паспорта, а таковых куда больше половины, и спросить его, чего бы он хотел в этой жизни, он выкатит в ответ стандартную, но вполне осмысленную формулу – увидеть государство под названием Грузия единым и неделимым. Была бы его воля, он немедленно водрузил бы грузинский флаг на крыше здания местной администрации. Но, увы, у государства под названием Грузия с 2008 года руки намертво завязаны. Но представим себе невероятное. Российские войска почему-то ушли, и флаг все-таки удалось поднять на крышу. Висеть ему там не больше часа. То есть до момента, пока не подъедут абхазы. Не армия, она столь же дезорганизованная, как и украинская, а спонтанно образовавшиеся группы вооруженных людей, состоящие из крестьян, студентов, госслужащих и просто безработных. И тогда пошапки получат все. Не только те, кто захватывал здание администрации, но и те, кто лишь молча и сочувственно наблюдал за народной революцией со стороны. Спасаться им придется на той стороне Ингура. Это не больная фантазия. Нечто подобное происходило в мае 98 года. Тогда попытка грузинского правительства при поддержке местного населения аннексировать Гальский район обернулась, как теперь принято говорить, гуманитарной катастрофой. И дело вовсе не в какой-то особой абхазской свирепости или храбрости. Отнюдь. Просто абхазы считают Гальский район своим, а право владеть им неоспоримым по целому ряду причин. У иных претендентов такой всепоглощающей уверенности нет. Кто сомневается в том, что если бы над зданием Львовской областной администрации вдруг взвился бы российский триколор, то началась бы кровавая сеча. Украинцы забили бы безоружными телами российские амбразуры. А в Крыму ничего такого мы не видим и не увидим. Там украинское чувство собственности и осознание исторических прав на земле не составляет абсолютного мотива для борьбы не на жизнь, а на смерть. Тогда как у местного населения все это есть. Инал Хаши для «Эхо Кавказа», Сухум.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Продолжает тему рубрика «Взгляд из». Текст тбилисского политолога Гии Нодия читает Демис Паландов.
Украина и Грузия обречены на взаимные сравнения. Часто аналогии касаются внутриполитических процессов, но сейчас это мало актуально. Идет российское вторжение на Украину, и Всемирный комментариат проводит параллели с российской же агрессией против Грузии в 2008 году. Мы не знаем, чем все это окончится. Распадом Украины, распадом России, развалом фактической системы региональной безопасности в Европе или ничем особенным. Но ясно, что нынешний кризис и война 2008 года две главы одной и той же истории. Говоря языком сериалов, это прежде всего история мести. Россия мстит Западу за унижение, которому он, Запад, ее подверг. Люди, избравшие Саакашвили или те, кто изгнал Януковича, всего лишь марионетки Запада и не имеет никакого значения, понимают сами они это или нет. Южная Осетия, Абхазия, Крым или Донбасс России на самом деле не нужны. Они могут приносить лишь политические проблемы и новые черные дыры для бюджетных миллиардов. Мыслящие мещански рационалистическими категориями западные аналитики постоянно и неправильно предсказывали, что Россия, например, не захочет признавать независимость Абхазии и Южной Осетии. Зачем ей это надо? Но для униженной и оскорбленной России приоритет как-то в ответ унизить Запад. Без этого еще более падает ее самооценка. А для этого Запад надо поставить в ситуацию, когда он выглядит беспомощным. Да, выскажет Европа глубокую озабоченность, но что она сможет нам сделать? Вот сейчас Обама сказал, что будут серьезные последствия. Но будут ли? Есть ли элемент правды в том, что Запад хочет унизить Россию? Отдельные аналитики демонстрируют сбалансированный подход. Мы тоже не совсем правы, надо больше принимать во внимание российские интересы, на Майдане действительно было много плохих людей и так далее. Это все полная чепуха. На Майдане действительно были и плохие люди тоже. Ну и что? Проблема России не в том, что Запад хочет ее оттуда выдавить. Главное, что она не может предложить своим соседям ничего позитивного. А Запад может. Быть с Россией не модно и не престижно, а с Западом престижно. Да, мы знаем, что в глобальном масштабе доминированию западной цивилизации может скоро прийти конец, что у Евросоюза серьезные проблемы. Но даже если акции Запада на глобальном рынке падают, они падают по сравнению с Китаем и Индией, а не с Россией. Даже если внутри Евросоюза есть элементы кризиса, внутренний кризис России гораздо глубже. От этого дисбаланса уйти некуда, поэтому периодические оскорбления Запада через военную агрессию против их воображаемых марионеток, даже если они остаются безнаказанными, как в 2008 году, не могут принести настоящей сатисфакции. Это скорее акты отчаяния, которые лишь подчеркивают структурную слабость России. Сатисфакция может наступить лишь в том случае, если Россию начнут по-настоящему уважать, а не только опасаться. А вот этого такими методами достичь невозможно. Россия на самом деле нужна лишь тем, кого она может конкретно от кого-то защитить. Абхазам для защиты от грузин, армянам от азербайджанцев. Если крымчане считают, что им нужна защита от европейской Украины, никто, кроме России, этого делать не будет. Но даже в этих случаях Россия не может достичь своих целей. Ни Грузия, ни Азербайджан, ни Украина – под ее дудку играть все равно не будут. И даже абхазы время от времени проявляют строптивость и неблагодарность. Понимает ли Запад реальные причины российского поведения? Многие, наверное, понимают, но главное в другом. Большинство западных аналитиков инстинктивно избегает признания реальности. У европейцев и американцев много других забот, и они надеются, что фундаментальные проблемы с Россией как-то утрясутся сами собой. Поэтому им удобно было более или менее равномерно распределить вину за войну 2008 года между Путиным и Саакашвили. Конечно, действия России были неприемлемы, но Саакашвили должен пенять на себя. Нужно было вести себя осторожнее. Сейчас ситуация другая. Сколько ни говори, что на Майдане были плохие люди тоже, спихнуть вину за российскую агрессию на украинских политиков невозможно. Западу труднее не действовать жестче, даже если не очень хочется. Возможно, это не слишком много значит, но большего пока сказать невозможно.
Демис Паландов читал текст Гии Нодиа.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, ни больше и ни меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 8 марта. В Сухуми, Тбилиси и Цхинвале 21 час 30 минут, а в Праге половина седьмого. С вами в пражской студии Александр Касаткин, а как обычно в это время с региональными новостями Любовь Баматова.
Жители села Гуртахолойского муниципалитета Грузии выступили против посетивших район правительственных чиновников. Ситуация в селе остается напряженной. Как заявил местный житель Гурам Хазриванидзе, сельское население не позволило осмотреть место строительства ГЭС председателю правительства Автономной Республики Аджария Арчилу Хабадзе, заместителю министра энергетики Илье Илашвили и сотрудникам Министерства охраны окружающей среды. По словам Хазриванидзе, сельчане требуют выдачи компенсации и решения проблем села. «Пока эти проблемы не будут решены, мы не позволим технике начать здесь работы», — отметил он. Как сообщил Интерпресс-Ньюс, местный житель Гурам Геладзе, представители правительства, распорядились разогнать проходящую в селе акцию, что и сделали сотрудники правоохранительных органов. По словам Геладзе, полиция также попыталась арестовать участников акции, но местные не позволили этого. «Нас разгоняет полиция, бьют чем попало, нас здесь около 700 человек и около 37 полицейских машин. Полицейских вызвали также из Шуахеви и Кеда», — рассказал Гурам Геладзе. Политсовет Абхазской партии Абзахара направил письмо премьер-министру Республики Крым Сергею Аксенову в связи с ситуацией на Украине. Абзахара считает, что сегодня в Киеве пришли к власти те же силы, которые, цитирую, «поддерживают шовинистов Грузии и отправляют боевые отряды УНА-УНСО для подавления сопротивления народа Абхазии в 92-93 годов». Конец цитаты. Политсовет политической партии Абзахара понимает и полностью поддерживает действия Российской Федерации, направленные на недопущение гражданской войны и обеспечение безопасности жителей Крымского полуострова, сообщает Абсны Пресс. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили прокомментировал заявление премьер-министра страны Ираклия Гарибашвили, который в интервью грузинскому телеканалу рекомендовал украинской власти отказаться от советов бывшего грузинского президента, сообщает портал «Грузия онлайн». «В правительстве Украины мои друзья, но дело не в правительстве. Все Украины хорошо знают о успешных реформах в Грузии. Все они увидели результат, и это стало примером для подражания, стало требованием народа перенять опыт грузинских реформ. Что касается формального занятия должности, то я полностью принадлежу моей стране и намерен использовать свой опыт только на благо родине», — заявил бывший президент.
С региональными новостями была Любовь Баматова. О других событиях дня на нашем сайте www.echokavkaza.com.
Следите за новостями на нашем сайте echokavkaza.com.
Визит еврокомиссара Штефана Фюле в Тбилиси вызвал особый интерес в Грузии. Из-за событий в Украине еврокомиссар прибыл в столицу с однодневным опозданием. По этой же причине на неопределенное время были отложены визиты министров иностранных дел Германии и Франции. В стране не стихают дискуссии о том, как отразятся события Украины на Грузии, не ослабеет ли к ней внимание западных партнеров, рассказывает Мзия Парисишвили.
«Брюссель не будет уделять Грузии меньше внимания из-за обострения ситуации на Украине», заявил европейский комиссар по вопросам расширения европейской политики соседства Штефан Фюле после встречи с министром иностранных дел Грузии Майей Панджикидзе. Более того, по словам европейского чиновника, ЕС рассматривает целый ряд мероприятий на тот случай, если Грузия, как и Украина, перед подписанием соглашения об ассоциации с ЕС будет испытывать давление со стороны России. Запад намерен и впредь напоминать России о том, что она должна соблюдать международное право и уважать суверенитет своего соседа Грузии. Однако еврокомиссар дал четко понять грузинскому обществу, что ему не стоит ожидать немедленной манны небесной от ассоциированного членства Грузии в ЕС. Главное, что это дает ей возможность продолжать курс необходимых реформ. Тем не менее, намерение Штефана Фюле встретиться с патриархом всей Грузии и тема, которую он собирался обсудить с ним, для многих оказался неожиданностью.
«Я заверю его от имени Евросоюза, что мы не собираемся подрывать традиционные ценности в Грузии, так как мы содействуем таким универсальным ценностям, как толерантность, достоинство и уважение».
Ранее таких заявлений европейские чиновники не делали. Многие вспомнили недавние обвинения грузинской мечты в адрес нацдвижения в том, что бывшая партия власти в Брюсселе ведет кампанию по дискредитации ГПЦ. Однако с этими обвинениями не согласны многие грузинские эксперты, хотя определенные проблемы есть, говорит политолог Каха Гогулашвили.
Ни для кого не секрет, что в Грузинской православной церкви очень много священнослужителей, которые открыто выступают против европейских ценностей, раздается много антиевропейских лозунгов. Не стоит забывать, что Грузинская православная церковь находится под большим влиянием Российской православной церкви. Последняя часто выступает против европейской интеграции. Видимо, в Евросоюзе сочли необходимым, и это очень хорошо, уделять больше внимания вопросу о правильном информировании паствы.
Штефан Фюле в ходе встреч с представителями власти и гражданского сектора постарался развеять и миф о том, что договор об ассоциированном членстве направлен против интересов России. Тем не менее, в течение дня грузинским журналистам не удалось получить от еврокомиссара ответа на вопрос, который остро обсуждается в эти дни в Грузии, а именно, правомерно ли будет продолжить встречи спецпредставителя премьер-министра Зураба Абашидзе с коллегой из российского МИД Григорием Карасиным. Политолог Леван Цуцкиридзе считает, что Тбилиси следует взять паузу.
Грузия более четко должна выразить поддержку Украине, тем более, что и Запад рассматривает возможность санкций против России. С учетом этого, я не думаю, что следующую встречу можно считать удачным дипломатическим шагом.
Тем не менее, грузинские власти пока не намерены менять дату встречи Абашидзе с Карасиным, которая по просьбе российской стороны была перенесена с 3 на 14 марта. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В Южной Осетии уже совсем немного времени осталось до начала кампании по выборам в парламент самопроглашенной республики. Наш тхинвальский корреспондент решил выяснить, как местные политические партии готовятся к предвыборной борьбе, которая с учетом количества участников и их бескомпромиссности обещает быть весьма жесткой. Рассказывает Ирина Келехсаева.
В офис партии «Единство», которую возглавляет Зураб Кокоев, я явилась без предупреждения. Тем не менее, члены партии не высказали никакого удивления и раздражения. Одни весьма живо обсуждали животрепещущие вопросы по телефону, другие сосредоточенно вглядывались в экраны компьютеров. Атмосфера казалась деловой и рабочей. Хотя судить могу только очень поверхностно, поскольку в телефонные беседы не вслушивалась и за плеча в компьютеры не заглядывала. О том, как идет подготовка к предвыборной кампании, рассказала мне председатель Центрального исполкома «Единства», депутат парламента Элина Джикаева.
Подготовка к выборам у нас ведется ежедневно. Встреча с избирателями – это постоянная работа, постоянный прием в партии у нас идет. Есть, конечно, и люди, которые выходят из партии, это нормально. Так что ничего такого сверхъестественного не происходит. В районах у нас всегда проходят встречи. Газета у нас выходит, интернет-сайт у нас постоянно обновляется.
Численность партии, по словам Джикаева, растет. Заявление о выходе в течение года написали 28 человек, но за тот же период «Единство» обзавелось 149 новыми членами. «Каков прогноз относительно возможных итогов?» – спросила я. «Партия, которая идет на выборы, должна обязательно рассчитывать на победу», – ответила Элина Джикаева. Кто-то из партийцев пояснил, что в этой ситуации олимпийский принцип «главное участие, а не победа» неприменим. Дверь в офис партии «Новая Осетия» Давида Санакоева оказалась запертой. Правда, позже выяснилось, что лидеры и его соратники принимали участие в мероприятии медиа-центра «ИР». Там я их и встретила. По словам Давида Санакоева, сейчас его организация продолжает отстраивать самое себя, ведь с момента ее рождения прошел всего год.
У нас очень много возникает вопросов, у нас очень бурно обсуждается много всяких процессов, которые мы там проводим. И, естественно, мы готовимся к предвыборной кампании. У нас есть очень много задумок, очень много таких интересных идей. У нас проходят сейчас встречи с нашим активом в районах в том числе.
Как говорится, Накоев, партия наладила регулярный выпуск своего печатного органа, а на днях состоится презентация интернет-сайта. «Мы рассчитываем пройти в парламент с наивысшим баллом», – говорит лидер «Новой Осетии». Кипит жизнь в офисе Народной партии Южной Осетии. Руководитель ее общественной приемной Таира Гаглоева говорит о том, что их двери открыты круглосуточно. Агитационная работа пока не началась, так как еще не определена дата начала проведения парламентских выборов. Но ежедневной рутины хватает, чтобы не умереть от безделья. планах проведения конференций, круглых столов уже сейчас народники активно встречаются с представителями политических партий и общественных молодежных объединений России, Белоруссии и Словакии. Готовится к выборам и политическая партия Ирыстан Сарибарафазу от Аллы Джоевой. По словам ее пресс-секретаря Ирины Домбекти, в ближайшее время партия намерена провести съезд, на котором, как загадочно намекнула Домбекти, будет многое прояснено. В штабе «Единой Осетии» Анатолия Бибилова корреспонденты «Эхо Кавказа» видеть не захотели. Сотрудница офиса партии, которой, видимо, было крайне неловко это говорить, огласила вердикт руководства. «Мы принципиально не желаем сотрудничать с интернет-сайтом «Эхо Кавказа». Я по случаю припомнила известные строки Некрасова. И пошли они солнцем палимы, повторяя «Прости его Бог». Ирина Келихсаева специально для «Эхо Кавказа» Схинвал.
Продолжаем тему. Перед предстоящими выборами в парламент местные политические партии Южной Осетии пытаются заручиться поддержкой российских партий-тяжеловесов, рассказывает Мурат Гукимухов.
Судя по всему, на предстоящие парламентские выборы некоторые юго-осетинские политические партии пойдут при поддержке своих российских друзей. В сентябре 2012 года парламентская народная партия подписала договор о сотрудничестве с ЛДПР, а в ноябре прошлого года Новая Осетия заключила аналогичное соглашение со Справедливой Россией. Наконец, вчера лидер партии Единая Осетия Анатолий Бибилов договорился с заместителем председателя Госдумы Людмилой Швецовой о сотрудничестве с Общероссийским народным фронтом. По мнению юго-осетинского журналиста Андрея Таддаева, главная цель всех этих соглашений – произвести впечатление на юго-осетинского избирателя.
Они считают, что такие соглашения придадут им в глазах местных избирателей больше вес, больше авторитет, нежели они сами себя что-то вот представляют. Нет, как это ни странно, несмотря на то, что люди понимают, что собой представляют вот эти всякие пиар-ходы, тем не менее люди идут к урнам достаточно активно, потому что все-таки они надеются, что в выборах каких-то там людей, не партии, понятно, но конкретно личности, что они что-то там такое смогут сделать. Но, как правило, эти надежды не сбываются вообще, но люди, тем не менее, настроены оптимистически.
По мнению российского эксперта Евгения Крутикова, это такая попытка заполнить пустоту в том месте, где, по идее, должны быть идеология, какие-то партийные программы, собственный взгляд на перспективы республики. Если всего этого нет, а за партийным антуражем скрывается лишь грызня между местными товарищами за власть и доступ к бюджетным ресурсам, то, конечно, лучше спрятать свои истинные мотивы за чем-то большим, красивым и не очень понятным. Так рождаются союзы российских и юго-осетинских политических деятелей, говорит Евгений Крутиков.
Фейковые партии не в состоянии создать реальную политическую жизнь. Полное отсутствие мысли, нежелание что-то придумать или дать людям, чтобы они посмотрели, что вот это есть свое оригинальное. Мы старались и сделали. Нет вот этого ничего. Есть надувание щек и выяснение каких-то личных взаимоотношений. Зацикливаются на вещах, на которые стоило бы не обращать внимания вообще. Здесь дело просто в некоторой мотивации, что ли. Вот, естественно, автоматически берется ближайшая разрабатываемая модель, да, и исполняется. Ну, это примерно так, как подростки копируют поведение того, что они видят в кино.
При этом очевидно, подчеркивает Евгений Крутиков, что никаких причин вмешиваться в юго-осетинскую внутриполитическую конкуренцию у россиян нет. Хотя бы потому, что никаких угроз российским интересам в Южной Осетии нет и быть не может. Республика сплошь пророссийская, и нет никакой силы, которая могла бы изменить эту реальность. А если нет причин, то тогда в чем мотивация этих российских партнеров? Такое впечатление, что за фасадом этих соглашений какие-то кулуарные терки с хинвальских и московских или владикавказских деятелей, их личные отношения и прочее, что лучше бы скрыть от избирателя. Трудно себе представить, что эти союзы могут дать нечто большее, заинтересовать избирателя какими-то амбициозными идеями, проектами, хотя бы потому, что российские парламентские партии – это такой же фейк, как и партии Южной Осетии. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Сухумский городской суд продолжает рассмотрение гражданского дела по иску директора неправительственной организации «Фонд гражданской инициативы и человек будущего» Лейлы Тания к председателю Национального банка Абхазии Илариону Аргуну о защите чести, достоинства, деловой репутации и компенсации морального вреда. Рассказывает из Сухуми Елена Заводская.
Лейла Тания так пояснила смысл своего выступления в эфире ГТРК, которое вызвало негативную реакцию со стороны Нацбанка.
Мною было обращено внимание на, например, такое нарушение известного международного стандарта, как принцип ротации и необходимость учета конфликта государственных интересов и личных. В этом контексте я упомянула председателя Нацбанка Илариона Аргунь. Вот он занимает очень много лет эту должность без ротации. И кроме того, известные публичные дела, связанные со спорами в арбитражном суде, конфликты были между Гагробанком и другими коммерческими структурами, где, например, кредитные договоры конфликтного такого содержания, по которым потом суды происходили, они, например, подписывались сыном Илариона Аргун, Астамуром Аргун. И в то же время Нацбанк, который под руководством находится отца Астамура Аргун, практически всегда принимал решение в пользу Гагробанка. А вот мною было поставлено такое вот сомнение. Причем, как отмечается вот в судебно-лингвистической экспертизе, это было именно сомнение в эффективности развития банковской сферы в дальнейшем, если не будут учитываться вот эти основополагающие принципы.
После выступления Лилы Тани в СМИ Нацбанк дважды обращался в Генеральную прокуратуру с требованием возбудить против нее уголовное дело о клевете и дважды получил отказ, так как Генеральная не признала, что факт клеветы имел место. Несмотря на это, Нацбанк распространил в абхазских СМИ заявление пресс-службы, в котором на нее навесили ярлык клеветницы. При рассмотрении дела в суде были проведены две лингвистические экспертизы – выступление Лилы Тани и заявление пресс-службы Нацбанка. В выводах экспертов из Российского федерального центра судебной экспертизы при Министерстве юстиции России и Центра защиты прав СМИ говорится о том, что негативная информация о деятельности Илариона Аргун в выступлении Лилы Тани выражена в форме предположения, и сведения о том, что Аргун нарушает действующее законодательство, отсутствуют. В то же время в заявлении пресс-службы Нацбанка негативная информация Лилы Тани выражена в форме утверждения и содержатся сведения о том, что она нарушает действующее законодательство. Там сказано и о том, что в своем выступлении Лила Тани не переходила грань допустимой публичной дискуссии, использовала корректный язык и не допускала оскорбительных высказываний. Критика была выражена в форме оценочного суждения и не может признаваться ни клеветой, ни ущемлением чести и достоинства. Выступая перед судом, ее адвокат Томас Кецба напомнил, что в Конституции Республики Абхазия признаются и гарантируются все права, закрепленные во Всеобщей декларации прав человека.
Никто не имеет права отнять право давать оценку любому государственному чиновнику. Это наше неотъемлемое право.
Судья огласит свой вердикт по делу в четверг. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Югостинское правительство после отставки Ростика Хугаева второй месяц возглавляет временно исполняющий обязанности премьера Доменти Кулумбегов. Попытки власти утвердить его официально в должности председателя кабинета министров самопроглашенной республики пока не увенчались успехом, рассказывает Жанна Тарханова.
Расчет югостинского руководства не оправдался, поскольку кремлевские кураторы не разделяют оптимизма своих коллег из Цхинвала относительно незаурядных профессиональных качеств Доментия Кулумбегова. По неофициальной информации, Кулумбегов даже привлек в Москве пиар-агентство для лоббирования своих интересов. Среди кандидатов на должность главы исполнительной власти, которых могла бы поддержать Москва, чаще всего упоминалось имя бизнесмена Альберта Джусоева. Известно, что Сурков встречался с ним и обсуждал возможность его выдвижения на должность премьера. Однако дальше этого дело пока не пошло. На родине Джусоева в Квайсе его сторонники собирались инициировать сбор подписей под обращением к президенту с просьбой доверить их земляку ответственный пост. Но сам бизнесмен отверг эту идею, что логично. Кошка между Джусоевым и Тибиловым пробежала задолго до президентских выборов из-за того, что Джусоевский коммерческий банк «Первый национальный», руководство которым было доверено нынешнему президенту, успешно обанкротился. Однако, несмотря на это, во время президентских выборов Джусоев, забыв о старых обидах, поддержал своего старого приятеля. Многие тогда были убеждены, что в результате бизнесмен получит пост председателя правительства. Но, вопреки ожиданиям, кресло премьера занял другой уроженец Квайсы, самарский бизнесмен Ростик Хугаев. Источники также утверждают, что кастинг у российских кураторов проходят и другие московские осетины. Упоминается имя бывшего советника мэра Москвы Юрия Лужкова, Нины Джикаевой и руководителя московской осетинской диаспоры Григория Абаева. 27 февраля Юго-Осетинская общественная организация «Иры Шомбон» обратилась к президенту Тибилову с просьбой рассмотреть кандидатуру последнего на пост премьера. Цитата. «Богатый опыт работы как на государственной службе, так и в качестве топ-менеджера московских коммерческих компаний, честность, принципиальность позволят Григорию Алановичу успешно решить поставленные перед ним задачи», говорится в обращении. Григорий Абаев, выпускник экономического факультета МГУ, в 90-е годы уже работал с Леонидом Тибиловым. Когда тот в правительстве Чибирова занимал пост вице-премьера, Абаев возглавлял Госкомитет экономики. Впоследствии он возглавлял в КГБ сначала отдел по борьбе с оргпреступностью и терроризмом, позже следственный отдел. В настоящее время Абаев работает коммерческим директором одной из московских компаний по продвижению на рынок IT-продукции. Но и этими именами список претендентов не исчерпывается. Выпускник экономического факультета Тбилисского госуниверситета, а ныне безработный Нар Габараев, 2 недели назад предложил президенту свою кандидатуру на пост главы правительства. Габараев успешно занимался в 90-е годы спиртоводочным бизнесом, однако после столкновений с местными криминальными группами вынужден был свернуть свою деятельность. В начале 2000-х почти с нулевым результатом баллотировался в президенты. В прошлом году обращался в прокуратуру с заявлением о возбуждении уголовного дела в отношении главы президентской администрации Бориса Чочиева. По мнению экспертов, развитие ситуации зависит от политической воли российского истеблишмента в случае назначения Москвой премьером русского по национальности. Противники этого назначения смогут разыграть антироссийскую карту. Если же Кремль поставит на это место осетина, но не из окружения президента Тибилова, то это неизбежно вызовет конфликт, что в свою очередь отразится на дееспособности кабинета министров. Но, похоже, возможный саботаж не пугает российских кураторов, поскольку, как утверждают информированные источники, решение о том, что новым главой станет человек Москвы, а не креатура Тибилова, уже принято. Назначение состоится еще до официального старта избирательной кампании в парламент. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Продолжаются споры вокруг деятельности компании «Сити Парк», которая получила от мэрии Тбилиси право следить за тем, чтобы жители соблюдали правила парковки. На этот раз с критикой в адрес компании, выигравшей тендер столичной мэрии в 2007 году, выступили представители партии «Свободная Грузия». Рассказывает Серго Бригвадзе.
С появлением в Тбилиси компании «Сити Парк» 7 лет назад большая часть населения надеялась, что новая служба справится с незаконопослушными автовладельцами, паркующими свой транспорт где попало и мешающими свободно передвигаться не только другим машинам, но и пешеходам. Но были и те, кто твердил, что это лишь способ пополнить карманы чиновников за счет граждан. Критика в адрес «Сити Парк» слышна не только от оштрафованных, но и от законопослушных автовладельцев, пешеходов. Сегодня ряды недовольных значительно пополнились. Представители партии «Свободная Грузия» заявляют, что за 7 лет функционирования компании ничего не изменилось. Компания просто богатеет за счет жителей столицы, говорит Александр Шаламберидзе.
Компания «Сити Парк» занимается лишь тем, что опустошает карманы граждан. Служащие, которые даже не представляют удостоверение личности, фактически крадут машины, не сообщая владельцам, на какую из штрафных стоянок они отгоняют их автомобили. Этим они наносят моральный и материальный ущерб не только тбилисцам, но и гостям столицы.
Несведущие люди и в самом деле попадают в довольно неприятную ситуацию, не зная, куда подевался их автомобиль. «Сити Парк» не ставит их об этом в известность. В то же время в самой компании мне сообщили, что уже приступили к созданию системы оповещения граждан о их нарушениях и эвакуации автотранспорта путем СМС-сообщений. Житель столицы Георгий Набиаридзе возмущен, почему подобная система не была придумана за 7 лет существования компании. Недавно с ним произошел такой случай. Георгий с братом и племянницей направлялись домой, остановились на улице Чантурия возле парка 9 апреля в зоне, размеченной под парковку пунктирной линией. Решили купить ребенку мороженое. Вернувшись через 10 минут, они не обнаружили машины. Пришлось бы долго искать транспортное средство, но...
Люди, находившиеся там в тот момент, сообщили нам, что автомобиль эвакуировала служба «Сити Парк». Но если бы служащие компании потрудились тщательно стереть парковочные линии, мы бы там не остановились.
Чуть поодаль от этого места, как выяснилось позже, был вывешен плакат, на котором мелким шрифтом написано «Стоянка отменена». Заметить его было делом непростым, отметил Георгий. И вот нарушителям пришлось заплатить штраф в размере 70 лари. Жители Тбилиси могли бы избежать подобных стрессов, если бы руководство «Сити Парк» выполняло свои обязательства и позаботилось о строительстве подземных парковок по всему городу, утверждает Александр Шаламберидзе. Однако в самой компании утверждают, что подобного пункта в условиях тендера не было, говорит пресс-секретарь Сити Парк Леван Табидзе.
Это ложная информация. Мы не обязались обеспечивать Тбилиси подземными парковками, но я знаю, что мэрия готова сотрудничать с компаниями, которые изъявят желание создать подобный бизнес в Тбилиси.
Александр Шаламберидзе сообщил, что для разъяснения всех этих подробностей представители партии «Свободная Грузия» неоднократно обращались в столичный муниципалитет, по соглашению с которым действует «Сити Парк», но ответа оттуда так и не получили. Одним словом, единственное, что изменилось с появлением компании «Сити Парк», то, что автостоянка стала платной, а штрафы за нарушения повысились. Поэтому после выборов в органы местного самоуправления члены партии «Свободная Грузия» планируют выступить с Акрабулу с инициативой об отстранении компании «Сити Парк» от ее обязанностей. Серго Брыгвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Библиотеку «Культурный центр», посвященный творчеству писателя Фазиля Искандера, отмечающего в этом году 85-летие, создаст правительство Москвы. Указ о присвоении имени абхазского писателя Московской библиотеки номер 185 уже подписан. Продолжает Виталий Шария.
В Абхазии широко отмечали 85-летие своего прославленного земляка, знаменитого писателя Фазиля Искандера. 11 марта торжественный вечер в честь этого юбилея пройдет в ЦДЛ в Москве. Совсем недавно у нас отметили 140-летие со дня рождения основоположника абхазской литературы Дмитрия Гуля, который прожил 86 лет, а первый абхазский профессиональный художник Александр Чачба, чья могила и памятник находятся в полусотне метров от могилы и памятника Дмитрия Гуля, 101 год. Дай Бог, конечно, Фазилю Абдуловичу прожить еще больше, чем эти его славные предшественники, но в любом случае приходит на ум, что названные три вершины культуры, три ее столпа фактом своих жизней и творческого долголетия настойчиво напоминают о феномене абхазского долгожительства, имидж которого несколько пошатнулся в последнюю четверть века военного и поствоенного лихолетия и нынешнего дефицита столетних старцев в Абхазии. В документальном фильме о юбиляре, который я смотрел сегодня на канале Абаза ТВ, кто-то говорит, что у Абхазии два бренда – Аджика и Фазиль Искандер. Мне подумалось, что они, эти бренды, чем-то и схожи. Разве сатирическая проза Искандера, принесшая ему мировую славу, не напоминает остротой и пахучестью нашу знаменитую приправу? Вчера позвонила одна знакомая и достаточно опытная журналистка, причем очень любящая его творчество, и стала расспрашивать, где находится дом, где вырос Фазиль Абдулович, и где в тот день должна была состояться литературная встреча в его честь. Удивительно, но об этом доме в укромном уголке Сухума знают немногие. Я долго объяснял ей, как его найти. Надо от перекрестка у кафедрального собора и третьей школы, которую он некогда окончил с золотой медалью, немного пройти вдоль железной дороги в сторону нынешней площади Свободы. И слева увидишь двухэтажный кирпичный дом. Нынче, кстати, этому дому исполнилось 130 лет. Я отыскал этот дом лет 30 назад и долго стоял в его безлюдном дворике, представляя, как когда-то здесь играл маленький Чик, раздавался голос богатого портного. А вчера гостей здесь встречали близкие родственники Фазиля Абдуловича: Реза Искандер, Елена и Лейла Бакрадзе, Лида Кварчия и Терри и Жорж Кагония. Родственники Фазиля Абдуловича не против того, чтобы здесь был устроен дом-музей писателя. Планируется разместить фотовыставку, экспонаты, которые обещал прислать Фазиль Искандер. Уверен, что эту экспозицию с огромным интересом посетят многие российские туристы, уже успевшие полюбить маленькие скульптуры Архипела Бахуа на Сухумской набережной, персонажи искандеровских рассказов о детстве. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Вы слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Наш сайт www.echokavkaza.com. На нем вы можете послушать, прочитать или прокомментировать материалы программы. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Приятного вам уикенда и до завтра.